В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения писателя-фантаста и крупного ученого-палеонтолога Ивана Ефремова. Разговор о его наследии мы начали на прошлой неделе. Сегодня говорим о литературной и научной деятельности Ивана Ефремова. В студии «Радио Свобода» сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Раутиан. С ним беседуют Александр Марков и Александр Костинский.
В прошлый раз мы остановились как раз на том, что Иван Антонович Ефремов начал активно писать, то есть он, видимо, человек был такой бурной энергии, да, что он не мог долго сидеть. И, да, слава богу, и вся его энергия вылилась в написание, да, труда, который стал классическим, да, да, по палеонтологии, целую как бы новую отрасль он организовал. Да. И пошла художественная литература.
Да. Когда он вернулся в Москву уже из эвакуации, он вернулся заодно и писателем. Причем невероятно повезло, что первые его рассказы были напечатаны в 1944 году. Когда некогда было особенно заниматься выяснением, насколько это годится, не очень годится и прочие дела.
А это были уже научно-фантастические?
Они на самом деле очень реалистические. То есть, скажем так, это, конечно, художественная литература, потому что это не автобиографические строго вещи, там все имена изменены. Там есть рассказы, в которых есть фантастические элементы. Но все-таки основу составляли совершенно реалистические вещи. Причем настолько реалистические, что потом к нему просто предъявляли претензии. Дело в том, что один из рассказов, «Алмазная труба» он называется, да, там говорится о том, что вот будто бы у нас в Якутии нашли замечательное местонахождение алмазов такого типа, как до этого были известны в Южной Африке и в Австралии.
Трубки алмазные.
Да, 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 да. Ну, трубки взрыва, на самом деле, где, значит, вот формируются алмазы. Ничего подобного вообще в России до этого известно не было. Ну, геолог-то он был неплохой, поэтому, ну, обстановка была достаточно похожая. То есть он, вообще говоря, писал то, что, ну, если и не было, то могло бы быть. И надо ж такому случиться, чтобы алмазы нашли, причем нашли именно в трубках. Дело в том, что эти самые люди, которые нашли алмазы, несколько штук ему просто привезли. То есть, потому что алмазную трубу читали. После этого ему были предъявлены претензии, что он вообще гостайну через открытую печать выдал, да. К счастью, уже не в сталинские времена, ведь его же обвиняли в том, что он английский шпион там. Когда он стал очень известным писателем, ведь у него поклонников было невероятное количество, они есть и сейчас, поэтому понятное дело, что за ним начали присматривать. А вы сами понимаете, что тут-то и выяснилось. По паспорту он родился в 1907 году, а по церковной записи в 1908. Родился он Иван Антипычем, а стал Иван Антоновичем. Его отец сменил имя. Ну, ему, по-видимому, не нравилось имя Антип. Но вот что замечательно, он, по-видимому, был уже настолько известный писатель,
трогать,
что обыск у него дома производился только после его смерти. Судя по тому, что говорит Таисия Иосифовна, вот его вторая жена, после этого обыска, на самом деле, часть рукописей пропала с концами. Так никто и не знает, где они.
Ну, вот он начал писать. Его рассказы стали популярны?
Его рассказы стали популярны почти сразу. Этому есть некоторое объяснение. Сразу после революции практически исчез приключенческий жанр. А понятно, что вот со всеми этими войнами и жуткими тяготами надобность-то в такой завлекательной, хорошо написанной, она, конечно, была. А он как раз эту самую брешь и закрыл. Не исключено, что отчасти, по крайней мере, с официальной стороны, этому способствовало то, что его сразу же заметил Алексей Николаевич Толстой, с которым он уже встречался, когда Алексей Николаевич был в больнице. Вот из их разговора, вот что сохранилось, он первым делом его спросил, как вам удалось выработать такой замечательный холодный стиль. Вот это, я думаю, конечно, научные тексты. По всей вероятности, Алексей Николаевич именно это и заметил, потому что он-то был литератор настоящий, точный, с большим опытом. Он доехал до Монголии, и надо сказать, что там были большие раскопки организованы. Вообще говоря, в те времена это была просто самая крупная палеонтологическая экспедиция мира.
Это потому... 47-48 год?
47-49 год, да. Но они старались копать крупные скелеты динозавров, что им, в общем, удалось. Уже когда Иван Антонович не работал у нас в институте, у нас же была много лет палеонтологической экспедиции, но у нас она была уже советско-монгольская. Значит, та была экспедиция Академии наук СССР в Монголии. Это большая разница, потому что все, что откопала экспедиция Ефремова, все находится у нас. Потому что во времена, когда мы уже работали, мы постоянно делили с монголами материалы. Причем первые и лучшие экземпляры все оказывались у монголов. Монголия вот богата по той причине, что это аридная страна, засушливая страна, да. И поэтому там очень медленно осуществляется осадка накопления, а вынос материала осуществляется гораздо быстрее. Поэтому вы просто, ну, местами нужно под ноги смотреть, потому что вы можете просто ходить по костям динозавров.
И как вот развивалась литературная и научная судьба после Монголии? То есть он вообще, надо сказать, что уже в эту тему уже совсем ушел или нет? Судя по его характеру, он не мог?
Нет. Уже после монгольской экспедиции, после того, как он получил сталинскую премию, он написал самую свою большую книгу про медистые песчаники.
А что такое медистые песчаники?
Ну, это песчаники, которые, ну, пропитаны медью. Там просто были медные рудники.
А это
все
в каком районе?
Где это Южное Приуралье.
Это Оренбург, вон там?
Что? Да, в районе Оренбурга, но вообще.
А вот там, где
вот
культура,
раз, вот да, вот эта древняя культура кузнецов, которые там нарыли тысячи шахт в бронзовом веке.
Каргалы.
Да, вот это Каргалинский, это один из рудников, да. И в этих медных рудниках еще в конце 18-го, начале 19 века были найдены ископаемые кости. То есть, вообще говоря, русская палеонтология, ну, если не говорить там, я не знаю, о костях мамонтов, ну, которые, понятное дело, в России находились всегда. А вот такая древняя палеонтология, она началась в конце 18-го, начале 19 века, и началась, в первую очередь, в медистых песчаниках. Так вот, он поднял все эти самые материалы, которые были по медистым песчаникам, свои собственные, ну, вот работы, которые там были, потому что костей он уже там находил сравнительно мало. И вот по сравнению с своими предшественниками, что было очень важно, благодаря раскопкам, которые были сделаны им и его сотрудниками, была выстроена последовательность фаун, ископаемых Перми. И благодаря этому только в 50-х годах, его книжка вышла в 54-м, только в этой книжке они были привязаны к геологическому возрасту по-настоящему. То есть он, конечно, продолжал активно работать.
То есть, да, фундаментальная такая работа.
Но уже к этому времени «Туманность Андромеды» была написана, это его первый роман. На самом деле, фрагменты, которые потом попали в «Туманность Андромеды», он писал, даже будучи в Монголии. То есть он возил с собой пишущую машинку и в палатке просто продолжал писать. Но вышло-то это в 57-м.
Там... Как раз время космических полетов, спутник.
Значит, вот до 87-го года «Туманность Андромеды» издавалась 83 раза.
Ничего себе.
А надо сказать, что к концу жизни он считал, что вот время «Туманности Андромеды» прошло. А вот, как говорится, актуальность лезвия бритвы и часа быка, он до конца своих дней считал, что актуальность не прошла. Да, и кроме того, он же написал, это в 56-м году вышло, «Дорогу ветров» про приключения в Монголии. Ведь дело в том, что вся фантастика, на самом деле, началась с его подачи. Стругацкие, например, они ходили к нему советоваться,
да,
в молодые годы.
Конечно.
То есть это просто, во всяком случае, отечественный фантаст номер один.
Если говорить о его мировоззрении, понятно, что он был такой романтик революции, молодой человек, который фактически очень многое получил, вот при всех, да, сложностях.
Конечно.
А вот его книги, о которых мы, да, говорим, они, это как бы книги критические, это книги, ну, которые власть запрещала, чувствуя в них что-то чуждое. То есть что, он как человек изменился за это время?
Вот обратите внимание, что главные действующие лица всех его книг – это люди будущего социалистического или коммунистического общества. Он просто видел огромное количество недостатков в советском социализме. Но он был абсолютно уверен в том, что, конечно, человечество ожидает коммунистическое будущее. Герои «Часа быка», как он сам писал, это люди многосотлетнего коммунистического общества.
То есть у него была такая антиутопия, сама собой получилась, что ли?
У него была антиутопия по отношению к советской действительности, а по отношению к коммунистическому будущему все было в полном порядке. Также точно он своим корреспондентам писал, что если не произвести революцию в душах людей, то никакого коммунистического общества не будет.
То есть он был, да, в этом смысле как такой замечательный, малоизвестный кинематографист Медведкин, его называли последним большевиком.
Да.
И можно ли сказать, что его литературная деятельность была попытка как-то изменить что-то, вот всё-таки?
Это безусловно, да. И самое главное, что он видел, что это меняет жизнь, потому что на его произведение, ну, было масса откликов. И он как раз, когда уходил из института, говорил так: палеонтологические сочинения он пишет для десятков, максимум сотен. А здесь, как он говорил, он пишет на десятки тысяч. Он сильно ошибался, потому что он писал на миллионы.
Что можно в конце сказать об этом, в общем, ярком, интересном человеке, человеке своей эпохи, и человеке, который делал эту эпоху, и революционную, вообще-то, и пытался делать и послереволюционную, вплоть до наших времен.
Да. Я даже думаю, что он ее продолжает делать. Ведь дело в том, что мы живем в эпоху рыночной экономики. И понятное дело, что когда все его сочинения печатаются каждые 2-3 года, это означает, что эти книги имеют спрос. Лаборатория, которую он основал, она существует и работает. Трудно себе представить более удачной жизни. Она была, конечно, очень нелегкой, но вы просто найдите еще людей, которые бы таким непосредственным образом вписались в историю своей страны. Я думаю, что это один из самых ярких людей середины 20 века.
С сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Раутяном беседовали Александр Марков и Александр Костинцев.